you.
Друзья, братья и сестры, снова время обратиться к Священному Писанию. Много имеем размышлений, встреч с нашими братьями и сестрами, много вопросов возникает. Ну, где-то и пожеланий, я понимаю прекрасно, что мы основное внимание уделяем поклонению Богу на утреннем собрании, где стараемся глубже вместе с вами углубляться в Писание, и не всегда мы способны адекватно или уже так бодро чувствовать себя на вечернем собрании. Поэтому оно так уже для размышления больше, мы тему обычно не затрагиваем на вечернем собрании, а уделяем внимание изучению Священного Писания. Поэтому сегодня у нас тоже есть для этого возможность. Прозвучала в четверг тема «Истина как основание свободы». Я думаю, что те, кто был, вы помните наше размышление, очень интересное и серьезное, как можно быть свободным, как можно быть независимым, как можно просто действительно наслаждаться общением с Богом. Мы читали с вами интересные мысли. Думаю, что эти размышления остались в вашей памяти. По теме в четверг вопросов никаких не поступило. Сегодня утром мы с вами интересные мысли слышали. Брат проповедовал о зависти. Я хочу несколько слов в связи с текстом, который мы сейчас будем рассматривать, снова сказать на эту очень интересную тему. И также мы говорили об отношении к Дому Божьему, то есть к зданию. Интересно, друзья, детали. Я думаю, что вот когда готовил эту проповедь, то для самого себя видел одну удивительную особенность, которую постарался донести в проповеди, что вот это здание, которое фактически, ну, американцы, мы купили все в Home Depot, простите, давайте скажем так, или в Lowe's, в хозяйственных магазинах, привезли сюда. Из него получилось такое здание, правда? Интересно, вот то, что подается сегодня, все эти строительные товары в хозяйственных магазинах, оно было сложно, появилось замечательное здание. И оно так осталось зданием до тех пор, пока верующие христиане не сказали, мы это здание посвящаем Богу. Поэтому оно перестало быть принадлежностью Home Depot, оно стало принадлежать Богу. И оно стало святым. Как бы мы это ни рассматривали, здание, которое посвящается Богу, день посвящения. У славян есть название «освящение дома молитвы». Думаю, правильно было бы сказать «день посвящения». Это то, что мы можем делать, а Бог освятит. То есть мы призваны посвятить здание. Освятить здание мы не можем. Мы можем посвятить, а когда мы посвящаем Богу что-то, Бог его освящает. Поэтому правильно говорить так, если это наше желание, говорить «день посвящения здания». И вот когда это здание становится посвященным Богу, оно становится святым, друзья. Следовательно, отсюда наше отношение. Это важно, что хотелось бы донести до нас, чтобы мы это, друзья, хранили в памяти, этому учили детей наших. И всегда бережно, осторожно относились к зданию, которое Бог для нас подарил. Многие славяне сегодня рентуют или снимают в аренду здания для поклонения Богу. И вынуждены зависеть от того времени, которое им предоставляется. Друзья, я думаю, что нам все-таки следует быть особенно благодарным Богу за то, что при всех трудностях, которые мы испытываем на сегодня, у нас есть свой дом молитв, который, по сути, мы можем использовать 24 часа в сутки. Что мы стараемся делать, стараемся упорядочить служение, упорядочить использование помещений, которые у нас есть. Для чего? Это наше здание. Но при всем этом, друзья, мое желание снова от сердца открыть вам. При всем том, что здание это наше, мы несем ответственность за него. За порядок в месте, где проходит богослужение, за порядок во всех помещениях, которые принадлежат этому зданию, друзья. Мы несем ответственность за это. Поэтому стараемся со своей стороны бережно к этому относиться, чтобы был действительно порядок. Основную трудность для нас предоставляется подарки от Господа, то есть дети наши, которым нужно объяснить, что они настоящие подарки, поэтому портить здание они не могут, извините за улыбку. Но это наша ответственность, друзья, донести до наших, тех, кого Бог нам подарил, деток наших. Это подарки от Господа, так написано. Объясните им, вы подарки от Господа, но есть еще один подарок, который Бог нам подарил, это здание. Поэтому мы хотим, чтобы эти два подарка дружили. Ну, детский разговор. Ты подарок от Господа, и здание подарок от Господа. Мы ценны вы, детки, и хотим, чтобы вы ценили и здание. Друзья, это интересные мысли. Я надеюсь, что они помогут нам все-таки хотя бы немножко пересмотреть наше отношение к тому помещению, которое Бог для нас подарил. Сегодня, поскольку не поступило вопросов, не по предыдущим нашим темам, которые мы рассматривали, у нас время для того, чтобы обратиться к Священному Писанию. Приглашаю вас, друзья, к Евангелию Матфея. Мы продолжаем знакомство. И так, шаг за шагом, немного нам удается пройти, но мы изучаем это Евангелие. Мы остановились на 26 главе. В прошлый раз мы коснулись стихов 44 по 46, где у нас некоторые вопросы были, которые мы рассматривали, поэтому у нас не было достаточно времени, чтобы мы большее количество стихов могли рассмотреть. Мы вот о чем говорили. Это последняя молитва Христа, после чего Он делает такое очень сильное заявление и говорит в стихе 46, мы читаем эти слова: «Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». На этом стихе мы с вами остановились. И обратили внимание на это слово «встаньте». Ну, оно понятно для нас, славян, но интересно, оно правильно переведено, но оттенок его, вот это слово обычно употребляли полководцы, когда нужно, ну, как у нас во время войны фильмы нам показывают, кричали «Ура! За Родину!» Ну, вот что-то подобное, вот такое воззвание, то есть «Вперед!» Вот это уверенно Христос шел на то, о чем мы будем сегодня говорить с вами. То есть Он говорит: «Мы идем!» Это возглас, это заявление военачальника. Поэтому Христос действительно здесь ведет учеников своих на вот эту очень серьезную битву, с которой они затем соприкоснулись. Мы будем сегодня говорить с вами о том, вот на протяжении, видимо, нескольких встреч, о том, как проходило, какие суды Христос испытывал и как в конечном итоге Его распяли. Интересно отметить, вот утренняя проповедь первая помогает озаглавить все это одним словом. Вот это все то, что соделали религиозные лидеры. Смотрите, сколько судов было. Политические суды, религиозные суды, мы это будем позже рассматривать. Смотрите, сколько вот этой работы было проведено по обработке сознания людей. И ради чего? Смотрите, вся эта игра, которая выставлялась религиозными лидерами как желание убрать того, кто развращает народ, они так говорили о Христе, называется одним словом. Как? Зависть. Много-много-много делали. Много интересных шагов предпринимали. Много пытались объяснить людям: мы за истину, мы за то, чтобы, смотрите, обманщик, он развращает народ. Сколько нужно было лжесвидетелей, сколько нужно было коварства. И смотрите, и все это называется просто одним словом – зависть. Для нас важно, друзья, вот знакомство с тем, с чем мы сейчас начнем знакомиться, с процессом предательства Христа, с судами. Важно, друзья, вот понимать, что, с одной стороны, мы действительно будем изучать то, как на Христа реагировали, вернее, как к Нему отнеслись. В данном случае религиозные лидеры, как люди отнеслись, как Его распяли. Но когда мы будем об этом говорить, пожалуйста, вот это простое слово «зависть» держите в своей памяти. Вот чем больше мы будем углубляться в ту изощренность, которую использовали люди для того, чтобы предать Христа, это нам важно знать, чтобы понимать, как работает зависть сегодня. Она сегодня также работает. Поэтому неудивительно, что очень многие размышления, очень многие проблемы, с которыми мы сегодня соприкасаемся, они большей частью, мое убеждение, мое личное мнение, большей частью связано не с желанием людей, ну, какой-то истины добиться, действительно, чтобы был порядок, чтобы были правильные отношения. Большей частью все это строится исключительно из зависти. А у зависти механизм раскрутки, вот эти процессы, которые запускаются сразу, они настолько изощренные, настолько правильные, правильно представляется, что надо думать: слушайте, неужели это может быть? Может быть, друзья. Поэтому это для нас, прежде чем будем сегодня касаться еще одной части этого события, важно нам помнить вот о чем, друзья. Не всякое желание сказать, что я борюсь за правду, является истиной, даже в церквах. Не всякое заявление, что мы за истину, за освящение, за порядок, не всякое заявление соответствует истине. Почему? Потому что Евангелие нас этому учит. Очень часто, действительно, вот это именно злоба, это зависть, она толкает людей к очень изощренным шагам. Я думаю, что для нас это, друзья, очень важно, но большей частью сегодня присутствуют здесь люди старшего поколения. Я позволю, друзья, еще на одну деталь обратить внимание. В четверг несколько слов сказал, вот во время последней поездки я не попал на похороны, но рассказывали об этих трагичных похоронах. Это очередная смерть в одной из славянских церквей Запада Америки. Очередная смерть, 21 год, парень трагически погиб. И была возможность его ровесниках, тем, с кем они жили, развивались, планы, идеи строили свои, была возможность им что-то сказать на этих похоронах. И один из тех, кто был в очень серьезной зависимости, наркотической, просто преступной зависимости, надо прямо сказать, пройдя долгий путь реабилитации, восстановился. Жизнь его изменилась. И он открыто говорил, я, говорит, потом свидетельствовал, что, говорит, я не мог удержаться, потому что я устал на все это смотреть. Вот тогда, когда вы, говорит, старшее поколение, разбираетесь о том, в том, кто прав, и объясняете, за кого надо голосовать или за кем идти, вы нас теряете. Это серьезно, друзья. Я хотел бы, чтобы мы к этому больше, чем серьезно отнеслись. Если дал нам Господь какой-то опыт жизни получить, для чего он, друзья, дается? Для чего? Не для того, чтобы выяснять свою правоту, а для того, чтобы смотреть за тех, кто за нами идет, друзья. Чтобы им не подать соблазн. Чтобы они, смотря на наше поклонение Богу, понимали, что впереди идут те, за кем можно идти. И кто никогда не оттолкнет. Друзья, это ответственность на нас, на папочках, мамочках, бабушках и дедушках. Обратите на это внимание, друзья. Поэтому прежде чем что-то, как мы иногда говорим, я скажу обязательно при всех, чтобы все слышали, друзья, я хочу вас предупредить, и себя в том числе, когда у нас появится желание что-то открыто сказать, как мы говорим, чтобы все знали, подумайте о том, что ваша правда кого-то вытолкнет из церкви. И он никогда, возможно, в церковь не придет. Из-за вашей правды. Поэтому, друзья, правда, как добивается, вернее, как она достигается, мы об этом с вами в четверг говорили. Смотрите, интересно. Нужно ли добиваться правды? Нужно ли доказывать свою правоту? Нужно ли, друзья? Кто был в четверг? Этого не надо делать. Писание прямо говорит, псалмопевец призывает верующих людей, у неверующих свои принципы, и говорит так. Возложите надежду вашу на Господа. Предай Господу путь твой. Так написано дальше. Всего лишь навсего, что от меня нужно, от вас нужно. Вот попал я в очень неприятную ситуацию. В очень неприятную. Что мне делать? Ну, несправедливо ко мне отнеслись. Несправедливо. Это я так думаю, что несправедливо. Что делать? Почему многие верующие, я в том числе, я нарушал этот текст Писания? Я исповедовался об этом пред Господом. Господи, прости меня. Да, я видел, что я прав. Почему ко мне так отнеслись? Но эти слова заставили меня просто каяться пред Господом. Это правильно. Я открыто об этом, друзья, говорю. Господи, я хочу, чтобы если действительно пред Тобой ходить правильно, а доказать другим, что я прав, я не буду. Я не буду этим заниматься. Почему? Потому что написано, предай Господу путь твой, и Он это сделает. Что Он сделает? Совершит и выведет. Интересное выражение. Значит, она скрыта, это правда, правда, да? Настолько, может быть, тебя неправильно представили в обществе, и настолько этот путь, вот это выведение правды, он очень тяжелый, поэтому неудивительно, что именно это слово здесь употребляется. Выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Друзья, это ко мне относится, это к вам относится. Если мы хотим, чтобы истина наша стала известна всем, я искренне прошу вас, никого, никому, ничего не доказывайте. Это странные вещи, да? Но к этому призывает Писание. В этом мы и расходимся, друзья, с людьми мира сего. У них свои принципы. Иногда говорят так, как это не доказать? Недавно имели очень серьезный разговор с верующими, глубоко верующими христианами. Ну, послушай, он несправедливо ко мне отнесся. Один молодой человек подошел после проповеди, настолько так, видно, у него закипело, вот это слово его достало. Говорит, послушай, ну а как же, говорит, мужская честь? А ты очень правду сказал, это мужская честь, но не Божья честь. Ну, тебя заделит, надо же ему дать сдачи. Так беда-то в том, что это мужская честь, но это не Божья честь. Мы путаем иногда свое. Надо защитить свое, не делайте этого. И в этом сила духа верующих людей. Не доказывайте никому ничего. Не доказывайте никому ничего. Вот то, что делает Христос, смотрите. Вот когда тяжело будет нам терпеть несправедливость по отношению к нам, у меня один совет себе и вам. Смотрите на Христа. И вот то, о чем мы с вами сегодня будем говорить, ранее говорили, очень хорошо учит нас, как правильно вести себя и как иметь победу. Мы говорили о том ранее, что первосвященники и религиозные лидеры добились своего. Они убили Христа. И, казалось бы, по-человечески полный выигрыш, правда? Все? Самая позорная смерть, какую можно было придумать. Сегодня в Америке ведется очень серьезная дискуссия. Очень серьезная проблема с смертельными инъекциями, уколами. Когда выносят смертельный приговор, то сейчас это вводят просто инъекцию в вену, в кровь, и человек умирает. По сути, он должен умереть через 12 минут. Но поскольку эти лекарства или в них химикаты не совсем точно работают, то недавно очень серьезный шум подняли в Америке. Человеку сделали смертельную инъекцию, а он мучился 42 минуты. То есть на полчаса положено, больше положено. И некоторые смертники, кому вынесли смертный приговор, обращаются к правительству с просьбой: вы нас амнистируйте, вы нас не убивайте, мы не хотим 42 минуты мучиться. Когда по закону должны 12 минут мучиться, отмените, раз у вас нет порядочной инъекции, извините, вот интересное рассуждение, да, в которое мы попадаем. И люди пытаются искать это, добиться правды, зачем, вот надо по-другому как-то поступить. Друзья, для нас сегодня очень серьезные мысли, с которыми мы соприкасаемся. Друзья, действительно, Христос для нас является самым замечательным примером, как реагировать на все происходящее и как спокойно смотреть на то, что с нами происходит несправедливо. Потому что справедливость, друзья, она не у нас. Она не у нас. Даже если я 100% уверен, что я прав, давайте всегда будем помнить, это моя правота. В силу своего духовного опыта я думаю, что я прав. Помните, задавался вопрос в четверг? У вас в жизни хоть один раз был момент, когда вы 100% сегодня, вернее, вчера были уверены, что вы правы, а сегодня вы говорите, я не прав. Были моменты такие, друзья? Много раз были, у меня они были. Так вот, если это хоть один раз было в моей жизни, это меня должно заставить, вас должно заставить подумать о чем. Так были в твоей жизни моменты, когда твоя правота оказалась неправотой через несколько дней? Было. Это для тебя хороший урок и для тебя хороший урок, если это в моей жизни происходило. Чтобы никогда своего вывода ты не выдавал за истину. Почему? А где гарантия, что завтра ты не окажешься в печальном положении? Опять неправ. Истина не в нас, она в Господе. Это правильная, друзья, позиция. Я думаю, что я прав, но это правильная позиция. Господи, а теперь на мою правоту ты дай оценку. Это правильно, друзья, будет. Поэтому никогда истину, как вы говорите, как мы думаем, не говорите другому, пока от Господа вы не получите свидетельство, что это истина. Чтобы свое не выдать за Божие. Чтобы не обказаться, не быть похожим на этих людей, которые боролись против истины, думая, что они за истину борются. Мы говорим о ситуации со Христом. Итак, друзья, это небольшое вступление, думаю, важное, интересное, но оно поможет нам настроить на вот на то, на размышление, что же происходило со Христом. И самое важное, как он на все это реагировал. Итак, смотрите, он ясно знал, что перед ним смерть. Он ясно знал, что это самый подлый поступок во вселенной будет совершен. Вот сейчас. И смотрите, как он уверенно говорит: встаньте, пойдем, вот приблизится предающий. И теперь мы читаем, что же дальше произошло. 26 глава Матфея, 47 стиха по 56. Этот отрывок прочтем, и он будет предложен для рассмотрения. «После того, когда Христос сказал: встаньте, пойдем отсюда, вот пойдемте, вот приблизился предающий меня, и когда еще говорил он», в этот момент, как он продолжал разговор, говорить это, смотрите, «когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами и колями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его, дал им знак, сказав: кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви, и поцеловал его. Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерев руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, от меча погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть? В тот час сказал Иисус народу: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня, Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Это же все было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив его, бежали». Итак, несколько мыслей, друзья, по порядочку. Смотрите, Христос уверенно идет на этот шаг, зная, что его ждет. Помните наше рассуждение ранее? Христос молился, очень серьезная была молитва, очень серьезное борение было. «Отче, до минуты меня чаша сия». Потом говорит: «Если она не может миновать, да будет воля твоя». То есть идет, было очень серьезнейшее борение. И некоторые евангелисты добавляют и говорят, что когда он молился, то пот его был, как капли крови, падающие на землю. Подумайте, друзья, когда мы потеем, извините, пожалуйста, когда мы потеем? Не тогда, когда мы на печке сидим или за столом кушаем, хотя бывает так, ешь, потей, работай, мерзнет. Обратите внимание, важная, друзья, деталь, это говорит о серьезной нагрузке, друзья, на организм. Но смотрите, эта серьезная нагрузка вылилась не в то, что обыкновенный пот стал выступать. Стали выступать капли крови. Как кто-то из вас потел кровью, у меня такого не было. Писание говорит: вы еще не до крови сражались. Нам едва ли когда-то удастся понять в эту глубину страдания, которую Христос испытывал. И при всем том, зная, на что Он идет, друзья, это очень серьезный урок для меня и для каждого из вас. Насколько мы, понимая серьезную трудность, которая пред нами будет, и важно подчеркнуть, что если мы имеем правильное положение пред Богом, насколько мы спокойно идем на эту трудность. Насколько мы спокойно идем. Для Христа это было спокойствие. Мы говорим, надо быть похожим на Христа. В нас должны быть те же чувства, какие во Христе Иисусе. Вот и замечательно, что мы это помним. Мы сейчас смотрим, какие же у них были чувства, для чего. Для меня это надо. Это нужно для нас, чтобы понимать, как Христос это переносил. Так, интересная мысль. И когда еще говорил Он, вот Иуда, один из двенадцати. Интересно, друзья, мысль трогательная, просто ошеломляющая. В чем? Иуда был один из двенадцати. Вы думаете, друзья, мы легко читаем эти слова. Вот те, кого Христос избрал, избрал также Иуду. Смотрите, один из двенадцати. Евангелисты сочли нужным по водительству Духа Божия написать это. Это не просто Иуда, обратите внимание, а речь идет о том, кого Иисус избрал. Подумайте, друзья, о том, в кого Он вкладывал, кому Он доверил, кого Он призвал, кого Он учил 3,5 года. Смотрите, что произошло. Серьезнейший урок. Дал ему Господь возможность слышать слова истины. Дал возможность видеть чудеса Господни. Дал. И смотрите, глаза оказались закрытыми. А в чем проблема? Мы говорим иногда, да, вот он был предназначен для этого. Да, он-то был предназначен, но он этого не знал. Знал Господь, что сердце его будет привязано к деньгам. Это серьезный урок для нас. Поэтому, зная наперед, что Иуда будет предан, вернее, полюбит деньги, привязан к деньгам, и зная о том, что исполнится пророчество, что 30 сребреников отмерили, это цена, которую заплатили за Христа, знал это Господь, что Иуда привязан будет к деньгам, а там надо будет получить деньги. Поэтому, по сути, получается, так знал Господь вот сердце Иуды, и Он не сделал его, не родил его Иудой, обратите внимание. Он его Иудой не родил. Имя-то он получил, это, но обратите внимание, вот он его не родил, не дал ему возможность родиться предателем. Он родился, как и все мы, друзья. Одинаковое рождение. Но сердце прилепилось его к деньгам. Помните, Писание говорит, корень всех зол – сребролюбие. Поэтому Иуда, один из тех, кому Христос доверил служение, был самым слабым звеном. Фома на это не пошел. Петр горячий на это не пошел. Обратите внимание. А вот тот, кто привязан был к земному, к деньгам, он пошел на это. Поэтому эти слова о том, что он предназначен, они указывают на то, что знал Господь, что Иуда так поступит, но он не написал ему план действий. Это важно, друзья. Этот путь предательства Иуда выбрал самостоятельно. И поэтому оказался предателем Христа. Друзья, короткие слова. Иуда один из двенадцати. Смотрите, были рядом со Христом, но он оказался предателем. Трогательная ситуация дальше. Пришел и с ним множество народа с мечами и колями от первосвященников и старейших народных. Если мы сопоставим свидетельства других евангелистов, то интересная картина получается. Кто-то говорит, воины пришли, Один из евангелистов, Лука, добавляет, что пришли сами первосвященники и старейшины. Это уникальная, друзья, картина. Уникальная картина. Священнослужители, первое религиозное лицо в народе идет для того, чтобы схватить Христа. Это уникально. Одно из стихотворений, которое говорит об искушении Христа, звучит так, что и дьявол взялся искушать Христа сам, без легионов. Почему? Потому что это была принципиальная битва. Он искушение Христа никому не доверил. Из бесов своих, которые ему служили, он сам пошел на это. Неудивительно, что религиозные лидеры, в данном случае первосвященники, они не хватали Христа персонально сами, но они были здесь. Для них это было жизненно важно увидеть, как схватит его. Друзья, вы понимаете вот это рассуждение, насколько оно трогательно. Они могли просто сказать: ребята, приведите его сюда. Нет, это не все. Армия пришла немалая. Некоторые отмечают, что порядка 200 человек пришло. Матфей употребляет слово вот эта толпа людей. Интересно, это действительно толпа пришла. Кто-то с ружьем, ну там в данном случае с мечом, а кто-то с палками. Сегодня, говорит, с битами пришли там, с бейсбольными. И вот пошли, обратите внимание, кого схватить? Христос дальше говорит: вы на кого пришли? Вы что здесь, толпу вооруженную видите? Вы что здесь, преступников видите? Обратите внимание. Вот состояние людей. Пришла огромная толпа. Не войско, будьте внимательны, а толпа пришла. Вы понимаете разницу между толпой и войском? Войско дисциплинировано, есть порядок, есть там какие-то приказы, кто-то кому-то дает. Здесь толпа пришла. Толпа, как правило, неуправляемая. Обратите внимание, что делает сатана. Толпой очень легко управлять. Один какой-то клич брось. В психологии есть понятие психология толпы. И она заведется. Она будет неконтролируема уже. Интересная мысль. Одно слово — толпа пришла. Множество народа – это толпа, если дословно перевести. И вот эта толпа пришла взять Христа во главе с первосвященниками и со старейшинами народными. Друзья, причина, почему они пришли, ясна. Позже Пилат – светский человек, не религиозный, политик и военачальник. Очень, когда посмотрел на то, что происходит, смотрите, он понял одно, в чем здесь причина. Он прямо говорит: предали его из зависти. И Пилат это явно увидел. Верующие христиане – когда верующие делают правильные дела и думают, что никто ничего не видит, мир очень точную оценку дает. Мы думаем, что мы порядок наводим, да? Он прямо говорит: зависть. Всего лишь навсего. Это хороший урок, друзья, для нас. Итак, смотрите, религиозные лидеры пришли вместе со священнослужителями, вернее, с людьми для того, чтобы схватить его. Далее, предавший его, предающий же его, дал им знак, сказав: кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. Возникает, безусловно, вопрос, а почему вот это надо было, почему именно какой-то знак нужно было дать? Друзья, ну, я думаю, что здесь очень простые объяснения. Не забывайте, пожалуйста, что это была темная ночь, это было в лесу, в саду, где дорог убежать было больше, чем достаточно. Больше, чем достаточно. Более того, когда Христос молился, вы помните, что это обычай такой иудейский, они накрывали лицо, вернее, голову одеждой, вот, накрыты, вернее, они были. И поэтому трудно было узнать, иди там разберись, все они одинаковы, в одинаковой одежде. И если, допустим, сказать: вот того возьмите, то понятное дело, что пока, откуда там, левее, левее, хватайте, нет, правее, того хватайте. Представьте немножко картину, толпа пришла, кто будет хватать? Ну, кто будет хватать? Ну, толпа же пришла. Вы подумайте, друзья, должны были быть те, кто конкретно должны были выполнить это приказание. То есть нужно было конкретно показать: вот этого возьмите. И поэтому неудивительно, с одной стороны, ночь, а с другой стороны, практически все одинаковые, нужно было схватить, чтобы не дать возможности убежать. Этим объясняется то, что вот этот знак был представлен, то есть кого я поцелую. Но с другой стороны, именно вот этот знак, который произвел Иуда, дальше написано: «И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Рави, и поцеловал его». Вот это ну, можно сказать, один из самых подлых поступков, который описан в Священном Писании. Неудивительно, что вот то, что сделал Иуда, вошло в очень серьезную поговорку сегодня у людей: «Поцелуй Иуды». Обратите внимание, когда подходит, улыбается. Ну, душа, казалось бы, открыта, я тебя полностью вмещаю, вот смотри, я тебя даже поцелую. Ну, что за этим поцелуем стоит? Неудивительно, друзья, что не всякий поцелуй улыбающегося человека является поцелуем или христианским приветствием. Это серьезно, друзья. Если сердце открыто, то оно открыто. Итак, важная деталь, надо было показать, что вот именно то, чтобы не было никакой ошибки. Слово «радуйся» – это синонимично современному выражению «здравствуйте», «добрый день» или «ну, добрый день, учитель», «добрый вечер, учитель». Раньше приветствовались так: «радуйся», «радуйся». Когда даже писались государственные письма, мы в «Деянии апостолов» встречаем этот важный элемент, пишут там, допустим, Феликсу там, или правителю Фесту, и первое, с чего начинают – «радуйся», а в конце – «будь здоров». Это просто знак приветствия. Не просто радуйся, как у нас, о, как, что мы вкладываем в понятие, радоваться надо. Это просто приветствие. Учитель, рад тебя видеть, и поцеловал, другими словами. И после этого мы читаем, что, смотрите, Иисус, дальше подошли и взяли его. Итак, смотрите, предает Иуда Христа. Дальше, Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? Интересное выражение. Интересное выражение. Друг – это не значит, что любезнейший друг, но это правильное отношение. Друзья, просто сердце содрогается, говорить об этом. Против тебя совершено подлое предательство. Открыто, это очевидно. Как реагировать? Как реагировать? Помоги, Господи, чтобы у нас были такие чувства и помышления, какие были в тебе. Христос нас учит. Смотри, пришли предавать Христа. И когда уже совершено было предательство, он говорит: ты что делаешь? Ты на кого руку поднял? Мы на это способны. Ты знаешь, ты подумай об этом, подумай о последствиях, ты меня не трожь, я тебя трогать не буду. И много-много мы готовы были бы сказать. Но смотрите, Христос этим поступком ни мне, ни вам не дает права так поступать. Смотрите, совершено было низкое предательство. А Христос говорит: друг, зачем ты сюда пришел? Подумайте, друзья, возможно, это будет хороший вопрос, о котором нам предоставится возможность завтра, в день отдыха, порассуждать с друзьями, с семьей. Порассуждайте об этом. Друг, зачем ты сюда пришел? Слова Христа к предателю. Подумайте, друзья, это будет хорошим уроком для нас, чтобы помочь нам видеть, научить нас правильно относиться к неправильным поступкам в наш адрес. И после этого, смотрите, тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. Кто-то из Марк, насколько, да, Марк отмечает, что когда Иуда сказал о том, что кого я поцелую, то, того и возьмите, Марк добавляет: и ведите осторожно. Это действительно циничность, обратите внимание, предает, но с другой стороны, я беспокоюсь о твоем благополучии. Ну, другими словами, при мне его не бейте, ведите его осторожно. Смотрите, низкое предательство сочетается с элементами какой-то заботы. Интересно, друзья, вот как оно, вот это вот желание служить греху, в какие изощренные формы, правильные, казалось бы, да, оно может вылиться. И ведите его осторожно. Одна из причин, почему это добавлено, может быть и в том, что Иуда все-таки хотел, это важно, друзья, понимал, чтобы его тут же просто не убили. Это важно. Могла ли толпа сделать? Это толпа, вы понимаете, толпа. Там нет командира. Это толпа пришла. Не трогайте его, ведите осторожно. Может, возможно, он переживал за то, что если вы проявите насилие, он знал силу Христа. Он знал. Поэтому, может быть, и предполагал так, чтобы Христос просто-напросто одним дуновением не уничтожил их. Другие евангелисты добавляют, когда подошли и стали брать Христа, вернее, и искали его, он спрашивает: кого вы ищете? Он им ничего не сделал, он просто спросил. Они говорят: Иисуса Назарея. Он говорит: это я. Они взяли и упали. Интересно, друзья, сочетание, правда? Он ничего не сделал, не припугнул, гипноз не проявил. Он просто сказал: это я. Ну, то есть, вы же меня ищете, это я. И стоит с руками опущенными. Они раз и упали. Со страха. Интересно. Потом, конечно, его взяли. Но это очень интересная, друзья, картина. Не препятствует Христос злу. Неудивительно, что именно вот это поведение Христа, я понимаю, что очень серьезный вопрос, сейчас очень серьезного вопроса коснусь, легло в основание движения в христианстве, которое называется пацифизм, то есть непротивление злу насилием. Я знаю, что по-разному сегодня некоторые христиане это смотрят. Они считают, надо защищать родину с оружием в руках. Друзья, наша родина, ее с оружием в руках не надо защищать, нашу родину. Она защищена лучше, чем любая другая страна. Мы говорим о Царстве Небесном. Не надо ее защищать. Она Богом защищена. Но это серьезный вопрос, друзья. Не противление злу насилия. То есть, то, что позже Павел объясняет. Римлянам 12 глава, последний стих 21, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Это позже уже Дух Божий открыл Павлу, другим апостолам, которые эти и подобные слова записали. И так они взяли Христа, повели, и вот один из бывших с Иисусом простер руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Один из евангелистов прямо говорит, насколько помните, это Иоанн, он называет это Петр. Петр же, схватив меч. Ну, одно другому не противоречит, кто-то уточняет, кто-то просто говорит, действительно, Петр-то был же один из двенадцати. Но интересно, друзья, деталь. Я хочу вспомнить вот интересный момент. Ранее Христос говорил так, говоря об этих скорбях, страданиях, говорит, у кого есть одежда, продай и купи меч. Помните? Ученики спрашивают, зачем, Господи, виноват. Они говорят, у нас есть два меча. Помните? И Христос говорит, довольно. Для чего это надо было сделать? Да, я понимаю, вот он, Христос подстраивал все это под себя. Христос знал Писание. Он знал, что его к злодеям причтут. А если нашли хоть какое-то одно холодное оружие, как мы сегодня говорим, преступник, вы едете в автомобиль, у вас там простой кухонный ножик, останавливает полиция, вы везете холодное оружие, все, статья. И все, то есть вы преступники. Интересно, друзья, достаточно было двух мечей. Конечно, это не были Голиафовы мечи. Большая часть слова меч, это коротенькие такие, есть выражение в русском языке, кинжалы, которые очень легко могли спрятаны быть так, чтобы оно не болталось, меч-то будет болтаться. Вот этим занимались зелоты. Ревнители, один из учеников Христа был, кстати, зелотом, Симон, зелот. Вот это люди, которые, зелоты, носили кинжалы, эти короткие мечи, для того, чтобы уничтожать римлян. То есть они защищали свою национальную родину, как сегодня мы бы сказали. И неважно, здесь не идет речь о больших мечах, просто какие-то ножи, кинжалы, достаточно. Вы преступники. И смотрите, вот один из этих мечей оказался у Петра. Друзья мои, кто более всего опасен? Горячий человек. Таким Петр оказался. Уши рубить для него ничего не стоит. Кто больше всего беды, друзья, приносит? Горячие люди. Иногда, обратите внимание, это сделано, может быть, не из понимания злобы, вот я тебя уничтожу, а просто пылкость. Потом Петр покаялся в этом. Но обратите внимание, друзья, очень часто, помните об этом, если кто-то из вас холерик, то есть очень такой импульсивный человек, будьте внимательны, мечи с собой не носить. Где-то вы обязательно воспользуетесь. Молодежь как-то мы общались, спрашивает, слушай, а можно ли там вот боксом, там борьбой, карате, дзюдо, тхэквондо, там много названий этих спортивных есть, можно ли этим заниматься? Ну, Библия не запрещает, да беда не в том, что не запрещает, беда в том, что когда этот кинжал с собой носишь, он обязательно тебе понадобится. Ну, кинжал, то есть ты овладел какими-то приемами, и когда ты окажешься в неприятной ситуации, то тебе твой кинжал, то есть твои приемы понадобятся. И ты кому-то, может быть, ну не ухо, а руку переломаешь, ногу, а то и ребра. Вот почему, друзья, опасно надеяться, мы думаем, я герой, я за тебя постою. Я понимаю, друзья, все эти эмоции, понимаю, сам был таким. Сам хотел мышцы накачать, чтобы так, как посмотрели на меня, чтобы одно мои тени пугались. Ну, что получилось, это стоящий перед вами. Вот. Никто меня не испугается по виду. Простите за улыбку. Не надо, друзья. То есть вопрос в том, что не надейтесь на это. Не надейтесь на то, что оружие у вас будет, и вы тем самым победите кого-то. Не надейтесь на это, друзья. Не надейтесь. Дальше Христос сказал очень сильные слова. Петр, казалось бы, правильно делал. Смотрите, я за истину, я за Иисуса. Вспоминаю поездку свою в Закарпатье, это было в Украине, ехал с Закарпатья в Прикарпатье. И поезд нас проезжал через туннель, если кто был, вы знаете эту дорогу. И вот сидим и разговариваем с одним человеком, который говорит, слушай, говорит, я там за Бога, я за свою веру, кому хочешь, кое-что набью. Ну, неудобно произносить слова эти. И показывает свои кулачища, такие набитые все. Говорит, пришел в церковь, а там вот эти, ну, с другой деноминации пришли. Пошли вы отсюда. И как там устроил вот дебош, повыгонял их там, отлупил их, парень здоровый. Говорит, я за Господа, кому хочешь, что хочешь, сделаю. И кому ты нужен? Богу ты такой не нужен. Кому ты нужен? Это Петры вот эти вот, ну, простите, по горячности своей. Друзья, берегитесь этого. Если у вас, это серьезный урок, который меня касается, вас касается. Если у вас есть то, на что вы уповаете, оружие огнестрельное, взрывчатка, кулаки, что хотите, друзья. оно обязательно будет у вас перед глазами. И в минуты, когда вы, обратите внимание, окажетесь в неприятной ситуации, поверьте, первое, что у вас будет в голове, это использовать то, что у вас есть. Маленький пример, пойдем далее. Рассказывали, как это было в Украине, забрались преступники в дом к верующим людям. А так получилось, что у них не было оружия, но близкий родственник, уезжая в отпуск, говорит своему близкому: слушай, подержи там пистолет у себя, ну, я не хочу дома оставлять, и говорит, ну, сохрани его на сохранность. Ну, окей, хорошо. Ну, говорит, надежней, говорит, тоже, думаю, будет надежней. Пистолет в кармане, и вот приходят те, кого не ждут. Ну, и, безусловно, давайте, какие у вас драгоценности. Интересно, вот первая мысль – пистолет в кармане. Ну, вот возьми сейчас и стреляй. Но интереснее сегодня, друзья, деталь. Подошли, сюда пистолет приставили, и давай, выворачивайте карманы. Ну, куда здесь за пистолет будешь хвататься? Что сделала жена, видя такую ситуацию? Просто склонилась на колени, стала молиться Богу. Удивительно, друзья, произошло, преступники ушли из дома. И потом этот брат признается жене, чтоб когда-то я на эту железяку еще надеялся, самая лучшая защита – это Божья. И все, друзья, я понимаю, немножко, может, странные вещи говорим, да? Тут, наоборот, надо вооружаться. И даже в Америке недавно один перестрелял там, 7 убил, сколько ранил на том берегу. Надо же как-то за себя защитить, друзья. Мы об этом немножко позже скажем. То, что Бог определил, оно состоится. Оно состоится. Итак, важный момент. Если мы надеемся на что-то в моих руках, сатана нам эту возможность предоставит, воспользоваться тем, что мы имеем. Но как на это Христос реагирует? Смотрите, он не судит, в каком плане он не унижает Петра, но он говорит очень сильную фразу, какую? Смотрите, когда он отсек ухо рабу первосвященника, один из евангелистов упоминает имя его, называет это Малх, раб первосвященника. Ударил, 51 стих мы прочитали, тогда Иисус говорит, тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, от меча погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он даст, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов. Как же сбудутся Писания, что так должно быть? Матфей здесь не пишет, что он исцелил это ухо отсеченное. Но другие евангелисты добавляют, что он исцелил ухо. То есть фактически состав преступления был исчерпан, то есть, ну, было преступление, но оно закрыто, то есть все нормально, там никаких проблем, никаких следов не осталось. Но самые сильные слова в конфликте Христос произнес. Это надо помнить, друзья. Опять в борьбе за правду. Взявший меч, от меча и погибнет. Это серьезнейший урок, друзья, особенно для нас. Мы беспокоимся о том, что происходит в стране, откуда многие из нас выехали. Вы понимаете суть трагедии? Вот давайте с оружием в руках добьемся чего-то. Друзья, вот о чем говорит Писание, вот о чем говорит. Оружием ни одна проблема не решается. Вот что Христос желает донести нам сегодня. Оружием ни одна проблема, ни один конфликт не решается. Поэтому, помните, взявший меч, от меча и погибнет. Или другими словами, более мягкими, это звучит так. Что человек посеет, то он и пожнет. Всего лишь навсего, друзья. Поэтому неудивительно, друзья, когда возникает конфликт, у нас была серия бесед, библейские принципы разрешения конфликта. Помните одно. Никогда агрессия наша, желание доказать, там еще конкретные шаги какие-то сделать, чтобы так уже мерой добрую, нагнетенной, переполненной мы способны это сделать, друзья, не будет работать. Мы чего-то добьемся, чего-то, как добились священнослужители, уничтожили Христа физически. Но это величайший проигрыш будет для нас самих. И я не сомневаюсь в том, друзья, что мы об этом очень горько и горько будем жалеть. Сколь много примеров можно привести, вы можете привести, когда зло проявляли по отношению верующих людей, и они не мстили, казалось бы, проиграли. Но проходят иногда годы, иногда десятилетия. Я недавно слышал одно свидетельство, как на могилу верующего человека пришел покаявшийся верующий, который вчера был преступником, который зло сделал верующим. И он не ответил злом на насилие. И он пришел на могилу и плачет: «Прости меня, лучше бы ты меня ударил, лучше бы ты меня обматерил», как славяне-то говорят, «что угодно сделал, но почему ты промолчал, это жгло, это мучило меня изнутри». Это величайшая победа, друзья. Конечно, нам хочется так, сделали нам неприятное, но для нас закон Моисеев иногда, мы думаем, помогает, но мы даже его не соблюдаем. Выбили зуб, а мы два выбьем. Ну как, попробуй, это точечный такой удар, попробуй, кулак, он сразу и 32 застанет. Поэтому, друзья, мы способны, друзья, даже не контролировать себя. Мы даже в этом нарушаем закон Моисеев, даже в этом. Поэтому Христос явно учит нас: не противься злому. Я понимаю, что люди мира сего не воспримут эту евангельскую истину. Я это очень хорошо понимаю. Но есть Писание, отступать от которого мы не имеем права. Христос явно учит, что когда дело касается, смотрите, злобы, ненависти за веру в Господа, за наше следование Господом, друзья, это следует воспринимать спокойно. Помните, Христос сказал: многие будут предавать вас, поведут перед правителями, убьют вас. Написано? Написано. Но если Христос сказал это о последнем времени, а мы говорим, что мы живем в последнее время, братья и сестры, верующие христиане, чему удивляться? Скажите, пожалуйста. Но всего лишь навсего исполняется Писание. И вот здесь, в этой ситуации, моя верность Богу проверяется, ваша верность. Что для меня и для вас является ценностью? Если ценностью является ценности неба, оставьте эти ценности. Мы в этой жизни, не только в этой жизни надеемся на Христа. Но если написано, и кто это говорит, что то бывает, чему Господь не повелел быть. Ну, повелел Господь вот этой неприятности быть. Ну, знал он, что она произойдет. А чего вы удивляетесь? Я думаю, правильная молитва вот в подобных ситуациях будет следующей. Господи, помоги мне правильно отреагировать. Всего лишь навсего. Помоги мне правильно отреагировать. Помоги мне не мстить. И Писание призывает нас. Конкретно, так написано, да? Не мстите за себя. И дальше интересное выражение. Трогательное. Возлюбленные. Не мстите за себя, возлюбленные. Почему? Есть тот, кто разберется. Он все поставит на свои места. Итак, смотрите, взявший меч, от меча и погибнет. Дальше интересная мысль. Петр, неужели ты думаешь, что я сейчас не могу помолиться Отцу, попросить Его, дай мне более, нежели 12 легионов ангелов? Традиционно считается, что легион – это 6 тысяч. 12 на 6 – 72 тысячи ангелов. А там все 200 мужиков пришло. Вы понимаете, да, что какая пропорция? Абсолютно неравная. Если один ангел обладает такой силой, что, помните Ветхий Завет, один ангел 185 тысяч поразил. Да там не надо было даже ни одного ангела. Там одного взгляда ангела было достаточно, чтобы они все умерли мертвые, простите. Ну, извините за, может, такое размышление. Смотрите, о чем говорит Христос. Петр, ты просто не понимаешь, у тебя неправильная ориентация в этом. Неужели ты думаешь, что я не могу постоять за себя? Наше выражение – мужская честь. Неужели ты думаешь, что я за себя не могу постоять? Неужели ты думаешь, что моя крыша, сегодня, говорит, крышу имеет человек, да? То есть защиту. Неужели ты думаешь, что моя крыша слабее этих людей, которые пришли? Христос этим поступком учит верующих людей вот тому, к чему мы должны, друзья, дойти. Поймите правильно, что когда Писание говорит, касающийся вас, касается зеницы ока его. Неужели верующий, мы можем думать о том, что Бог устранился, что Богу все равно, что по отношению вас или меня какое-то зло проявляется. Неужели мы думаем, что это так? Здесь о другом идет речь, здесь вечные ценности, поймите правильно. Не то, что с тобой происходит, а то, как ты себя ведешь в этот момент. Вот что важно. И смотрите, что помогает мне, что толкает меня поступать вот так или вот так? Что толкает? Моя привязанность. К чему она? Если она на земной ориентирована, конечно, кулак – это первый выход. Если это на небесное ориентировано мое сердце, ваше сердце, мой разум, ваш разум, конечно, я, исходя из этого, буду смотреть, исходя из этого, буду реагировать. Величайший, друзья, урок, не правда ли? Неужели ты думаешь, Петр, что я не в состоянии постоять за себя? И после этого идет обращение. Смотрите, как же сбудутся Писания, что так должно быть? Смотрите, некоторые критики Библии вот на эти слова говорят, что Христос просто изучил все пророчества и просто свою жизнь подстраивал. Но интересно, друзья, сказать так, вот подстроить пророчество можно, а вот как подстроить воскресение, я не могу понять, тебя же убили? Ну ладно, можно было сказать так, что он подстроил вот там с мечами, он знал все очень хорошо, все подстроил. Но как подстроить, собственно, воскресение можно, когда тебе нет живых? Это один из серьезных аргументов, конечно, на которых у критиков нет вразумительного ответа. Христос знал, как Господь, извините, он участвовал в том, чтобы он руководил через Дух Святой пророками Ветхого Завета, которые писали эти слова. И здесь не было подгонка событий для того, чтобы Писание вот, исполнилось. Нет, здесь идет речь о том, что знал он, это было определено Богом, вот такой путь. И здесь я другую истину вижу. Смотрите, насколько Христос уважительно относился к Священному Писанию. Сын Божий насколько уважительно относится к Священному Писанию. Это еще один сильнейший урок для меня, друзья, для вас. Могу ли я сказать, что я точно так же, хотя бы, давайте проще скажем, легче, стремлюсь к тому, чтобы уважать Писание. Если Писание говорит вот так, оно не может быть нарушено. Могу ли я, друзья, сказать о своей жизни, что это правило моей жизни? И после этого, когда он эти слова сказал, стих 55 снова, «В тот час сказал Иисус народу, как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Это же все было, да сбудутся писания пророков». Интересно, друзья, смотрите, опять. Он обратился к Петру, который неправильно себя повел. И смотрите, какие удивительные слова он сказал. «Не мсти, не надо меня защищать». И с другой стороны, обращается к людям. Послушайте, друзья, это трогательная мысль. Они пришли его убить. Проявить насилие. Смотрите, как Христос ведет себя по отношению к тех, которые сейчас будут над ним издеваться. И сейчас и продолжение еще определенного времени. Смотрите, он им открыто говорит, смотрите, здесь нет вот такой грубости, нет угроз. Очень интересные слова, говорит, послушайте, говорит, вы как будто на меня, как на разбойника пришли. Неужели я там, у меня череп здесь на повязке, одноглазый я, одноногий там, с автоматом, с чем-то. Неужели вы видите здесь разбойников? А вы на меня пришли толпой, как на разбойника. Это серьезнейший урок. Это попытка воззвать к сознанию людей. Неужели не видите, что нет пред вами преступников? Нет. Смотрите. И говорит, послушайте, неужели у вас здравость не работает? Я каждый день был в храме. Ну, не каждый день, я много учил вас. Я сидел в храме. Вы видели меня. Вы слушали меня. Чего вы меня там не взяли? Я же не прятался. Преступники прячутся, правда? То есть вот это обращение к сознанию человека, неужели вы не видите, что, я смею сказать, что вами управляет кто-то? Неужели вы этого не видите? Ну, раз оно, Писание об этом говорит, безусловно, знал Господь, что вот так будут вести себя люди, поэтому здесь просто выполняется пророчество. Интересно, друзья, все это было, да сбудутся Писания пророков. Важна, друзья, деталь, вот как строится предательство. Вот эта картина очень учит нас ясно. Предательство совершается в тайне. Явно это делать нельзя. Почему? Потому что и первосвященники это понимали, это был политический подход. Они понимали прекрасно, что если они при всех людях возьмут Христа, у него же всегда есть сторонники. Более того, неужели думаете, что первосвященники не понимали и не знали, и не помнили, точнее, событие, которое неделю назад только произошло. Какое событие? Торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Неужели они не слышали этих возгласов? И они же прекрасно понимали, что открыто Христа взять нельзя. Их уничтожат. Отмечая так, что на момент Пасхи в Иерусалиме находилось только около 200 римских солдат, который, безусловно, о населении Иерусалима на Пасху увеличилось с 200 тысяч приблизительно до 1 миллиона. В 5 раз с лишним увеличилось население. А теперь сопоставьте, что могли сделать эти 200 солдат с этой толпой. Поэтому Пилат просто как политик играл на этом. Мы как-то об этом ранее говорили, он уже послал приглашение в Кесарию, где квартировалась огромная римская армия, придите, помогите мне. И вот историки говорят, что когда Христа уже распяли, вот тогда услышали это громогласное пение воинских солдат римских, хвалебный гимн Диане, это богиня римская. Услышали этот звук, но уже поздно. Пришла римская армия для того, чтобы предотвратить распятие Христа, но он был уже распят. Пилат оттягивал время. Он понимал, что ему с этой горской солдат не управиться, с этой разоренной толпой. Неужели вы думаете, что священство это не понимало? Понимало. Понимала. Но смотрите, как Христос открыто говорит, почему вы тогда это боялись? Это грязно, вот эта вот зависть, как она действует? Она боится действовать открыто. У зависти всегда темные идеи, всегда это где-то как-то чужими руками. Это всегда, друзья, так делается. И сегодня это делается. Те, кто совершают преступления или государственные перевороты с оружием в руках, это не те, кто ими руководит. Но Евангелие явно показывает эту вот проблему. Здесь первосвященники, они ни при чем, это вот эта толпа схватила, а мы его не трогали. Забывая о том, что это же ваша работа, это же ваше подстрекательство, это же вы же деньги дали Иуде, это вы же все это спланировали. Мы вот стояли, это они виноваты, у них просто терпения не хватило, они кинулись на Христа, его арестовали. Они всегда могли оправдаться. Но помнить следует одно, что от Бога ничего абсолютно не укроешь. Последняя коротенькая мысль, последние слова. Тогда все ученики, оставив его, бежали. Вот те, которые громко говорили, я за тебя, Господи, я за тебя. Помните их свидетельство? А где же вы? Это один из трогательных примеров жизни учеников Христа. Друзья, мы иногда говорим, никогда я от Господа не отрекусь. Друзья, не помните, помните, пожалуйста, вот эту историю. Но помните еще одно. Даже тогда, когда вы отречетесь от Христа, у вас есть возможность возвратиться. Почему? Ответ простой. Потому что вы от Христа отреклись. Если вы от Пилата отреклись, смерть, он вам не простит. Но только потому, что люди отрекаются от Христа, от Бога, у них есть возможность возвратиться. Друзья, подумайте об этом. Наверное, вы поняли вот это интересное размышление. Христос принимает покаяние. Поэтому, если что-то низкое, неправильное, предательское вы совершили по отношению к Господу, у вас есть возможность восстановить ваши отношения. Почему? Ответ простой. Еще раз повторим. Потому что вы от Христа отреклись. Если вы от другого отреклись, или от человека отреклись, вам простили бы, но век не забыли. Наша привилегия в том, что даже если мы отречемся от Христа, Он простит и даст возможность трудиться. Вспомните, что Он сказал Петру. Помните, я за тебя, Господи, готов на смерть. И Он говорит, Симон, сатана просил сеять вас, как пшеницу. Мы как-то говорили об этом ранее, об этом тексте. Но я молился Отцу, чтобы вера твоя не оскудела. Поэтому ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Один из трогательнейших текстов, говорящий о милосердии Господнем. Петр не успел еще отречься от Христа. А Господь знал, что он отречется и что он покается. И он говорит, когда ты обратишься, повернешься, изменишься, покаешься. Приходи и занимайся служением, утверждай братьев. Мы на это люди едва ли способны, не так ли, друзья? Еще раз повторю мысль. Привилегия верующих людей, даже упавших, сильно упавших перед Богом в том, что Бог, перед кем вы упали, от кого вы отреклись, простит вас, очистит вас и даст возможность трудиться для созидания Его Царства. При вашем покаянии. Это сильнейший урок для нас. А пока мы видим простую картину. Когда схватили Христа, вот тогда тот же самый Петр, который с мечом, только, может, пару минут назад, ну, пусть не 5, не пару минут, пусть 10-15 минут назад, схватил меч и кинулся за Христа. Ну, иди просто за Христом, иди открыто, чего ты боишься? Ну, ладно, выбрось меч, ну, иди. Обратите внимание, все, оставивши его, бежали. Друзья, это серьезная мысль, на которой мы завершим сегодня наше размышление. Трогательность в том, что, по сути, те, от кого Христос, чисто по-человечески, позвольте сказать так, ожидал поддержки, близкие люди, в самую тяжелую минуту они его предали. Петр отрекся, другие не отреклись, но не его оставили. И смотрите, позже мы будем об этом говорить, что было обращение учеников. И буквально все 11, друзья, все 11, которые все убежали, у них была возможность совершить поворот в сторону Бога. И смотрите, именно вот эти, кого он 3,5 года учил, которые в самый тяжелый момент бросили Христа, убежали, спасая жизнь свою, именно вот эти, бросившие Христа, легли в основание церкви, которую врата ада не одолеют. На ком строится церковь, друзья? Вывод короткий. На ком? На людях, сильно упавших, но воспользовавшихся милостью Господней и протянувших Богу руки. Это уникально, друзья. Церковь не состоит из совершенных людей. Это хороший урок для меня, для вас. Как относиться к падению брата? Как относиться к его ошибке? Если Бог на вот этих вот падших людях, сильно падших, предателях, Он дает им возможность подняться и ложит их в основание церкви, друзья, насколько это сильный обличающий урок для нас, учащий нас, как мне, вам относиться к верующим людям. Пусть вот это размышление останется в нашей памяти. Мы подходим к концу нашего сегодняшнего библейского изучения. Напомню, друзья, что если у вас будут вопросы, мы стараемся таким образом проводить библейский час. Фактически это следование Евангелию. Христос предлагал информацию, учение, затем была беседа у него с учениками. Это библейский подход, это библейский принцип библейского часа. Друзья, ну, для упорядочения, мы уже говорили об этом, всегда есть возможность, если вас интересуют вопросы по теме, которую мы рассматриваем, по библейскому тексту, пожалуйста, друзья, это будет правильно, мы так уже говорили об этом, пожалуйста, давайте об этом знать, телефоны, имейл, текст-месседжи, пожалуйста, лично подходите и говорите, чтобы эти вопросы имели более широкое, такое более глубокое объяснение, пожалуйста, задавайте заранее, чтобы могли мы вместе с вами далее углубляться в Священное Писание. Итак, друзья, время сейчас для того, чтобы мы помолились Богу. Завтра выходной день. Еще раз, друзья, прошу вас. Конечно, я понимаю, загруженный день, очень много информации, очень много размышлений. Ну, хорошо, что эта информация в Доме Божьем, друзья. Что мы размышляем? Об этом. Даже если мы устали слушать, друзья, наше счастье, что мы в Доме Божьем. Есть возможность помолиться вместе, поэтому завтра будет отдых. Друзья, пообщайтесь. Вот сегодняшних мыслей, которые мы слышали и утром, и вечером, я думаю, будет больше, чем достаточно, чтобы в свободной обстановке, может быть, на природе, может быть, дома, чтобы вы могли об этом поразмышлять. Это всегда правильно. Друзья, благослови Господь, хорошего вам настроения. Сейчас перед Господом, который принимает нас, даже сильно павших, мы с вами преклонимся, действительно, слово вас затронуло, и вы видите свое печальное положение пред Господом, что вы действительно один из тех предателей, один из тех, кто отреклись от Господа. Друзья, мы с вами познакомились с историей, которая учит нас тому, что Господь примет нас. Это величайшее утешение этому Богу, который не похож ни на какого другого Бога, и которого мы дерзаем называть Отцом Небесным. Мы сейчас преклонимся, помолимся Ему. Аминь.